Она нагнулась над постелью, поправила подушку и приложила ладонь к мокрым, закурчавившимся волосам. И тут она услышала глухой голос, идущий откуда-то издалека. И голос этот сказал ей «спасибо» и уверил, что теперь все хорошо. Когда она снова села, Тару закрыл глаза, и его изможденное лицо, казалось, озарила улыбка, хотя губы по-прежнему были плотно сжаты. Полдень. Лихорадка достигла апогея. Внутренний кашель сотрясал тело больного. Он уже начал харкать кровью. Железы перестали набухать. Они были все те же, твердые, на ощупь, будто во все суставы ввинтили гайки. Ирей решил, что вскрывать опухоль бессмысленно. В промежутках между приступами кашля и лихорадки Тару кидал взгляды на своих друзей. Но вскоре его веки стали смежаться все чаще и чаще, и свет, еще так недавно озарявший его, изнуренное болезнью лицо, постепенно гас. Буря, сотрясавшая его тело судорожными конвульсиями, все реже и реже разражалась вспышками молний, и Тару медленно уносила в бушующую бездну. Перед собой на подушках Ирея видел лишь безжизненную маску, откуда навсегда ушла улыбка. То, что еще сохраняло обличие человека, столь близкого Ирея, вонзилось теперь острие копья. Его жгла невыносимая боль, скручивали все злобные небесные вихри, и оно на глазах друга погружалось в хляби чумы, а он, друг, не мог предотвратить этой катастрофы. И опять Рие вынужден был стоять на берегу с пустыми руками, с рвущимся на части сердцем, безоружный и беспомощный перед бедствием. И когда наступил конец, слезы бессилия застлали глаза Рие, и он не видел, как Тару вдруг резко повернулся к стене и спустил дух с глухим стоном, словно где-то в глубине его тела лопнула главная струна. Следующая ночь уже не была ночью битвы, а была ночью тишины. В этой спальне, отрезанной от всего мира, над этим безжизненным телом, уже обряженным для погребальной церемонии, ощутимо витал необыкновенный покой. Точно так же, как за много ночей до того, витал он над террасами, вознесенными над чумой, когда начался штурм городских ворот. Уже тогда Ария думал об этой тишине, которая подымалась с ложа, где перед ним, беспомощным, умирали люди. И повсюду та же краткая передышка, тот же самый торжественный интервал, повсюду то же самое умиротворение, наступающее после битвы, повсюду немота поражения. Но то безмолвие, что обволакивало сейчас его друга, было таким плотным, так тесно сливалось оно с безмолвием улиц и всего города, освобожденного от чумы. Что Рие ясно почувствовал. Сейчас это уже окончательное, бесповоротное поражение, каким завершаются войны, и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимые муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тару мир, но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же, как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга. Там, за окном, лежала такая же, как вчера, холодная ночь. Те же ледяные звезды светились на ясном студеном небе. В полутемную спальню просачивался, сжавшийся к окнам холод, чувствовалось бесцветное ровное дыхание полярных ночей. У постели сидела мадам Рие в привычной своей позе. Справа на нее падал свет лампочки, горевшую в изголовье постели. Рие устроился в кресле, стоявшем в полумраке посреди спальни. То и дело он вспоминал о жене, но гнал прочь эти мысли. В ночной морозной тишине звонко стучали по тротуару каблуки прохожих. «Ты все сделал?» — спросила мать. «Да, я уже позвонил». И снова началось молчаливое бдение. Время от времени мадам Рие взглядывала на сына. Поймав ее взгляд, он улыбался в ответ. В привычном порядке сменялись на улице ночные шумы. Хотя официальное разрешение еще не было дано, автомобили опять раскатывали по городу. Они стремительно вбирали в себя мостовую, исчезали, снова появлялись. Голоса, возгласы, вновь наступавшая тишина, цоканье лошадиных копыт,